Сегодня воскресный день. Мы, все происходило примерно как всегда. Обычно, да? Мы встали, умылись, собрались и без особых колебаний отправились в собрание. Собрание народа Божьего, собрание святых. Почему? В собрании мы ожидаем присутствия Божьего. Ожидаем? В собрании мы ожидаем Его заботы, отцовской, Его опеки, Его наставления. Ожидаем? Но, наверное, не только это, да, нас приводит в собрание. Есть у нас еще и желание. Есть желание общения. Но помимо этого, наверное, в каждом из нас есть еще и желание послужить. Когда мы приходим в собрание святых, когда апостолы призывают нас в собрании быть, не оставлять его, и когда они говорят о служении нашем, о нашем посвящении, полагается, что каждый из нас стремится служить Богу. Ведь нахождение в теле Христовом – это возможность. Помимо того, что мы имеем, того, что мы получаем, опеку, заботу, наставление, это еще открывает нам возможность. Ведь в каждом возрожденном сердце есть желание послужить Господу. Где-то так. Мы понимаем, что это не цель спасения, это не средство к спасению, но это скорее ответный отклик наш. Наше желание быть пред Ним, быть Ему угодными, послужить. Послужить Богу через служение Его народу, через служение Церкви. И мы, имея такое желание, смело, с дерзновением даже где-то приходим и прилагаем свои усилия, чтобы действительно послужить. Почему мы так уверены? Сегодня мы уверены в том, что в глазах Бога мы обрели благоволение. Вы уверены в этом? Что Бог благоволит нам. Да, мы уверены. Но не всегда так было. Не всегда было все так просто. И я призываю вас сегодня открыть Ветхий Завет, вашу Библию, на тех страницах, как говорил наш декан, которые совсем не черные. Когда он говорил о том, чтобы узнать, что вы больше всего читаете, смотрите на Библию, и когда вы увидите черную полоску, вот это ваши любимые места. Ветхий Завет, как правило, не является той самой черной полоской любимым местом. Но мы не должны им пренебрегать. Мы точно знаем, что это такое же богодухновенное слово, и там много полезного, ценного и интересного. Мы откроем с вами книгу Левит и прочитаем первую главу. Книга Левит, первая глава. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого, приносите из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоют он водой. И сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника. И сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложат их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике. а внутренности и ноги вымоет водою и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь высадит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника, на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Книга Левит. Одна из непростых книг закона Моисеева. Третья книга Пятикнижии. Когда мы читаем все это многообразие, множество разных жертв, кровопролития, все вот это необходимость этих ритуалов и церемоний, человеку, живущему в эпоху Нового Завета, иногда кажется, что это что-то, что не имеет сейчас какого-то большого смысла и к нам большого отношения не имеет. Мы с вами попробуем посмотреть, так ли это. Но прежде всего о книге Левит. Книга Левит и ее цель, или ее содержание, это механизм общения с Богом. После того, как народ израильский был выведен из пустыни, ему был дан закон, и помимо основного закона был дан вот этот вот разъясняющий том, который поясняет, каким образом люди, простые израильтяне, не священники, не левиты, могут прийти пред Господом. Как они могут обрести его благоволение, как они могут приблизиться к нему. И этот механизм показывает или отражает необходимость или значимость жертвы, как средство, которое открывает человеку путь к Господу. Жертва как необходимый элемент для того, чтобы грех человека был покрыт. Тут описывается несколько видов жертв, да, и их подвиды, или, скажем так, особенности относительно каждого случая. Первые три главы книги Левит они открывают нам первые пять жертв, которые приносились доброхотно, которые не были обусловлены каким-то определенным или специфическими обстоятельствами жизни человека. Это жертвы, которые человек просто приносил, потому что ему хотелось. Жертва из усердия, жертва из желания быть пред Богом угодным, послужить Господу. И первая глава открывает нам механизм или процесс жертвы, так называемое всесожжение. Второй стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу?» Просто желание человека прийти к Господу. Просто желание человека быть угодным Господу. Открывало необходимость или указывало на необходимость жертвы. И несмотря на то, что никаких специфических грехов им не было совершено, да, те, о которых говорит дальше Моисей в книге Левит, что если там кто-то сделал что-то откровенно нечистое или каким-то образом сам стал нечист, то, естественно, он должен принести жертву. Здесь же идет речь о жертве, когда человек просто хочет быть усердным. И его жертва имеет на самом деле всю ту же цель. В третьем стихе мы ее видим. «Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». То благоволение, о котором мы с вами говорили в начале, то благоволение, на котором мы сегодня с вами так уверенно, на которое мы уверенно уповаем, в котором мы сегодня однозначно уверены, что мы имеем пред Господом, не было настолько однозначным и просто не давалось иудею. Не просто оно доставалось человеку, который хотел его обрести. Ну хорошо, это был Ветхий Завет. Что же нам сегодня в Новом Завете, в эпохе Нового Завета, может дать этот текст? Мы понаблюдаем с вами и увидим здесь три интересных принципа. Прежде всего, первое, что нам бросается в глаза, когда мы читаем эту главу, да и в принципе всю книгу Левит, это подробная детализация жертвы. То есть не сказано просто возьмите тельца какого-нибудь, возьмите какого-нибудь барашка, перережьте ему горло, слейте кровь, и все замечательно. Все достаточно сложнее. Даже здесь, когда человек приносит жертву не за какой-то конкретный грех, а просто из усердия, есть ряд условий, даже простые, с которых все начинается. Жертва должна быть мужского пола без порока. Когда человек хотел принести Богу жертву, он хотел быть угодным пред ним, он должен взять был не что-то, что первое попадет ему в рот, или не что-то, что похуже, поплоше, он должен был взять лучшее. Это должно быть мужского пола и без порока. Заколит ее пред Господом на северной стороне жертвенника. Указано даже место, где это все должно произойти. То есть он не может взять ее и где-то принести в жертву. Есть еще и условия относительно территории, куда он должен прийти и там это сделать. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания. Это должно быть именно в присутствии скинии или в рамках скинии. Снимет кожу и рассечет на части. То есть не просто ее убьет это бедное животное, но он должен правильно это сделать. Он должен вникнуть в это дело. Снять кожу с животного для нас сегодня это дико. Не каждый из нас не то что справится с этим, не каждый из нас сможет смотреть даже на это. Но во время Ветхого Завета, во время закона Моисея, люди должны были в этом вникнуть. Они должны были понимать, как это делается. Они должны были научиться это делать. Если они хотят действительно быть усердными перед Богом, если они хотят обретать благоволение в очах Господа. Просто потому, что они хотят быть угодными ему. Хотя на самом деле, если они совершают грех, то там жертвы еще больше и еще более утонченные. Внутренности и ноги ее моют. То есть не просто взять все, убить, разрезать на части и сжечь. Еще не все. Каждая часть должна быть правильно подготовлена к жертве. Зоб и перья у птиц должны быть отброшены. То есть механизм, когда приносит человек птицу, он не имеет скота. Он должен тоже по-особенному это сделать. И тут он должен обращать свое внимание. Но как он это делает? Он ломит крылья ее, не отделяя их. Даже такие мелочи. Казалось бы, вот для нас сегодня это непонятно. Зачем это все? Но Бог почему-то говорит об этом. Бог уточняет эту жертву. Разъясняет и указывает все детали. Вся эта детализация книги Левит, как в принципе и всего закона Моисеева, она имеет своей целью, достаточно конкретную цель. Это показать святость Божию. Вся эта детализация призывает к тому, чтобы народ, точнее, или призван к тому, чтобы показать особенность израильского народа. Его принципиальное отличие во всех вопросах жизни. Книга Левит, когда говорит нам о жертвах и законах, она касается практически всех сфер жизни человека. Когда у него происходит что-то в этом или в этом, или в этой сфере, он делает надо то-то и то-то и то-то. Вся эта детализация, когда мы смотрим в контексте историческом, как это происходило, подобная практика религиозная у других народов, она отличается. И все это призвано к тому, чтобы израильский народ понимал свою особенность, осознавал свою особенность и выделялся в этой особенности. Таким образом выявляется Божья святость. Бог хотел обратить внимание своего народа на его святости и на святости самого народа, которая должна была быть в нем явлена. Но также мы видим в этом следующее применение, что желание послужить Богу всегда несло необходимость или влекло необходимость реальных действий. Мы сегодня живем с тем пониманием, что Я всей жизнью служу Господу. Где бы я ни находился, я служу Господу. Это достаточно удобно, действительно, нам сегодня. Это большое преимущество для нас. Но тогда, когда человек во времена Ветхого хотел действительно послужить Богу, это требовало от него реального посвящения. То есть он должен был взять реального живого животное, то есть свое имущество, можно так сказать, да, свой актив, и расстаться с ним. Ну, на тот момент мелкий скот, крупный скот, это, собственно говоря, все, что ты имеешь. Это и твое пропитание, это твоя возможность какого-то, значит, обмена на что-то другое, это твой актив. И твое желание быть угодным пред Богу распространялось на него. Ты должен был от него отказаться или пожертвовать его, посвятить его. Второй момент, который мы здесь находим, это желание послужить обнажает нужду посредника. Каждая из этих трех жертв, которые описаны здесь в первой главе, есть шесть шагов, которые человек должен совершить. Точнее, которые должны совершиться относительно жертвы. И первые три шага делает сам жертвователь. То есть тот, кто хочет принести эту жертву. А следующие три делает священник. Он не может сделать это все сам. Даже если он это все умеет, даже если он все хорошо это знает. Израильтянин не мог сам, вминуя или в обход священников, сынов Аарона и левитов, принести эту жертву. Он должен был прийти туда, сделать свою часть работы и довериться на то, что священник, который принял у него эту жертву, сделает правильно свою часть работы. И как мы с вами знаем, читая Ветхий Завет, не все, к сожалению, священники правильно и хорошо это делали. Когда священники все правильно делали, все по закону, все по совести, перед Господом все было нормально. Но когда они пренебрегали этими вещами, тем самым отвращали народ от жертв. И это не нравилось Богу, это не нравилось, потому что не совершалось то, что должно совершаться. Хотя нам кажется, что вроде бы, ну, эти жертвы, ведь они только указывают на желание быть угодным Богу. Нет, Бог говорит, что это реально так и должно быть. По крайней мере, там оно должно быть. Он не мог это сделать в обход священников, и это показывало определенную зависимость посредника. Все это прообразы, которые необходимы были для того, чтобы народ осознавал свою невозможность лично угодить Богу. И третий момент, который мы здесь видим, это то, что желание послужить обнажает греховность человека. И возложит руку свою на голову жертвы, и приобретет он благоволение во очищении грехов своих. Постойте, какие грехи? Ведь это же жертва, которая производится в усердии, которая не обусловлена каким-то событием. Но даже эта жертва, даже здесь в законе уже указано, что она приносится в очищение грехов. Указывает на то, что благоволение пред Богом мы можем получить, лишь пролив кровь. Указывает на то, что человек в своей природе грешен. Не от того, что он убийство совершил, кражу или позавидовал. Он просто проснулся сегодня с утра, и он грешен. Он не может предстать пред Богом. Не может просто так взять и прийти: Господи, вот он я. Потому что Божья справедливость требует возмездия за грех. Потому что Божья справедливость и святость требуют наказания. И поэтому, когда человек хотел обрести благоволение пред Богом, он должен был принести эту жертву. Его желание послужить, быть угодным, влекло за собой вполне конкретные последствия. Конкретные действия, конкретный алгоритм этих действий, жертва реальным имуществом. И все это должно было указать на необходимость посредника и на необходимость покрытия его собственного греха. Что для нас сегодня? Ведь мы сегодня имеем с вами большое преимущество. Кто сегодня из вас, из нас, привел с собой тельца? Кто барашка привез? или хотя бы, может быть, голубя. Мы не имеем скота. Но голубя могли поймать, например. Нет, мы с вами живем в другой эпохе. Посмотрите, какое преимущество мы с вами сегодня имеем. Посмотрите, какая возможность открыта перед нами с вами. Наш грех с вами покрыт. Раз и навсегда. Кровью истинной жертвы. Святой и непорочной. Христос есть жертва за наш грех. И более того, есть жертва за грех всего мира. Но лишь в том случае она становится жертвой за грех твоей или другого человека, когда этот человек принимает эту жертву, принимает ее верою. Христос есть посредник между Богом и человеком. И этот посредник, который не заставляет нас волноваться по поводу, будет ли все правильно с этой жертвой, теперь мы можем 100% быть уверены, что там все правильно. Все так, что даже не придерешься. Все сделано на высшем уровне. Бог точно доволен. Бог точно удовлетворен. Его справедливость удовлетворена. Но в то же время Христос является и сам жертвователь. Ведь не мы с вами принесли его в жертву. Лишь наш грех стал предпосылкой к его жертве. Но не мы с вами распорядились в том, чтобы взять его и принести в жертву. Он сам это сделал. Бог сам пришел на эту землю для того, чтобы самого себя принести в жертву совершенную за наш с вами грех. Он сам это сделал. И таким образом, когда мы с вами становимся сопричастниками его жертвы, мы становимся с вами сопричастниками и жертвоприношения. В нем мы становимся сопричастниками и исполнителями закона. В нем совершается закон в совершенстве. В нем мы предстаем пред Богом, как те, которые все сделали верно. Все уже совершили. Но интересно также и обратить внимание на то, что когда мы становимся сопричастниками его жертвы, и сегодня мы с вами будем об этом в очередной раз вспоминать, поэтому называется этот момент причастие, потому что мы становимся сопричастниками, частью Божьей жертвы, Божьей смерти и участниками Божьей смерти и Божьего воскресения. Но в то же время мы становимся с вами участниками жертвования. Если только с ним и страдаем, и другие места Нового Завета указывают нам на то, что мы должны быть с ним во всем. Мы не сможем просто с ним разделить только воскресенье. Христос призывает нас разделить с ним все. Что же это говорит для нас? Богу не все равно, как мы с вами приносим эту жертву. Богу не все равно, готовы ли мы послужить ему сегодня. И как в Ветхом Завете или во время Ветхого Завета через книгу Левит Бог показывает свою святость и желает, чтобы народ израильский явил его святость и свою святость в исполнении, в правильном исполнении всего его закона, всех его заповедей. Также и Христос сегодня нас с вами призывает являть святость Бога в том, как мы живем. Сегодня мы приносим в жертву не барашков и овнов, не птиц, не горлиц, не голубей. Но сегодня от нас с вами требуется жертва большая. Сегодня мы приносим с вами в жертву себя, в жертву святую, живую, как говорит Павел, в жертву живую, святую. Сегодня мы не приобретаем благоволение Божие через наши дела. Нет, благоволение Божие уже есть для нас. Но с этим благоволением мы обретаем и силу от Господа для того, чтобы исполнить все, к чему Он нас призывает. И сегодня, когда мы обретаем это благоволение, эту силу, мы призваны также внимательно относиться к нашим поступкам, Ведь на этом все не заканчивается, на этом все начинается. Когда мы приступаем к Его жертве, телу и крови, мы должны помнить не только о благоволении, которое мы здесь обретаем, но и об ответственности, которую Бог наделил нам, которой Бог наделил нас. Быть внимательными к тому, как мы живем. Это не барашек, это не голубь, это не телец. Это Бог во плоти. Явился и умер за нас с вами. И мы становимся сопричастниками Его. И мы претендуем на Его святость. Нам открыта Его святость. Поэтому будем сегодня приступать к Его заповеди. Будем радоваться от того благоволения, которое мы обретаем в Господе. Будем радоваться от того преимущества, которое мы с вами сегодня имеем в Нем. Относительно тех людей, которые жили в Ветхом Завете. Но радуясь этому преимуществу, радуясь этому благоволению, не будем забывать и о своей ответственности. Это должно у нас порождать взаимный отклик, желание служить, быть более внимательным, быть более сострадательным, быть более чуткими, быть более усердными в том, что мы делаем, как мы живем, как мы отражаем святость Божию. Ведь цель осталась той же. Цель осталась той же – являть святость Божию здесь, на земле. Прославлять Господа. Просто сегодня мы имеем благоволение. Мы с вами в любой момент можем обратиться к Нему. Завеса разобралась. Нам открыто присутствие Божие. Нам явлено Его благоволение. Мы имеем эту возможность, мы имеем это средство. Не будем об этом забывать. Не будем пренебрегать этим. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы славим и благодарим Тебя за великие и чудные дела Твои. Господи, мы вместить не можем полноты всех этих дел. Господи, но мы одно понимаем, что это великая честь и благодать, явлена Тобою для нас. Господи, мы имеем сегодня совершенного ходатая, совершенного первосвященника в Твоем лице. Боже, мы имеем в Тебе сегодня это дерзновение уповать, быть уверенными в Твоем благоволении, которое открылось для нас в Тебе. Боже, помоги нам от этого обретать еще большее благоговение пред Тобой. Помоги нам, Господь, не становиться черствыми, но быть еще более внимательными к тем нуждам, которые Ты открываешь пред нами. Помоги нам не только видеть нужды, но и быть готовыми восполнить их. Помоги нам, Господи, и изменяй нас в образ Твой. Уподобляй нас себе, Господь, для того, чтобы жизнь наша действительно являла Твою святость. Для того, чтобы жизнь наша отражала Твою жизнь, Твое желание и Твою волю. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.